Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йолдас Крепостина. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. И сегодня речь пойдет о тех, кто стоит на страже нашего здоровья. Также продолжаем рассматривать поправки в Конституцию Российской Федерации, рассказывать о событиях года памяти и славы.
Кто-то ждет вас в этот поздний вечер. Каждая минута дорога. Вам халат накинули на плечи. Белые сибирские снега. Кажется, сил не хватает, но надо на помощь идти. Доброго вам пути, волшебница, в белом халате с маленьким солнцем в груди. Для людей, как ласковая песня, стали вы и близкой, и родной. Потому и беды, и болезни этот край обходят стороной. Кажется, сил не хватает, но надо на помощь идти. Доброго вам пути, волшебница, в белом халате с маленьким солнцем в груди. Люди ценят ваше беспокойство, к вам любовь недаром горяча. По селу сибирскому геройство ходит чемоданчиком врача. Кажется, сил не хватает, но надо на помощь идти. Доброго вам пути, волшебница, в белом халате с маленьким солнцем в груди. Доброго вам пути, волшебница, в белом халате с маленьким солнцем в груди.
Сегодня, в День медика, звучат слова особой благодарности тем, кто стоит на страже нашего здоровья. 2020 год стал временем непростых испытаний для людей в белых халатах. Пандемия нового коронавируса стала серьезной угрозой жизням и здоровью граждан разных стран. В нашей стране медицинские работники, скажу без преувеличения, героически выполняют свой профессиональный долг, и мы благодарны каждому из них. У микрофона министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
Все в природе проходит закономерно. Вот 2003 год – это была эпидемия атипичной пневмонии. 2009 год – эпидемия свиного гриппа. И вот сейчас 2020 год – коронавирус. Чем отличаются эти периоды? Да, 2020 год отличается, первое – это масштабность распространения и быстрота распространения данного вируса. Второе – отсутствие опыта. И третье – отсутствие эпидемиологических определенных данных. То есть я хочу сказать о том, что мы не имеем на данный момент пока специфического лечения. Мы не имеем на данный момент специфической профилактики. вакцинация, нет пока вакцин. И третье, мы не имеем коллективного так называемого иммунитета. Ни одна страна в мире, ни одна система здравоохранения за последние 50 лет этого не видела, этого кризиса здравоохранения мира. Почему я это говорю? Потому что многие системы, они отличаются, но система российское здравоохранение, в том числе и республика, она сохранила определенную систему и Советского Союза, где была мощная система контроля и работа Роспотребнадзора, и работа так называемого системы СИМАШКО, сортировки и лечения. А для того, чтобы понять, я скажу о том, что было оказано доверие в системе здравоохранения в Республике Татарстан. И первых пациентов с коронавирусом из Японии, лайнера «Принцесс», привезли именно сюда.
Вчера, в преддверии Дня медика, президент Татарстана Рустам Миниханов вручил 20 машин скорой помощи для татарстанских больниц и встретился с представителями медицинского сообщества республики. Во встрече приняли участие ветераны отрасли. В режиме видеоконференц-связи подключились главные врачи медицинских организаций, крупных республиканских больниц, руководители медицинских вузов. На этой же неделе президент Татарстана Рустам Миниханов побывал на площадке рядом с республиканской клинической инфекционной больницей имени профессора Агафонова, где сегодня продолжается строительство второго корпуса инфекционной больницы. Четырехэтажный лечебный корпус рассчитан на 234 койко-места. При необходимости их количество можно увеличить. Помимо основного здания инфекционной больницы, будет возведен новый лабораторный комплекс. Второй корпус республиканской клинической инфекционной больницы включает в себя приемно-диагностическое отделение, 10 приемно-смотровых боксов, противошоковую палату, кабинеты компьютерной томографии, УЗИ, рентгенодиагностики, реанимационный зал и операционные. Рустам Миниханову сообщили, оперативное выполнение работ составляет 54%. На сегодня завершены работы по кирпичной кладке и кровле здания. Возведены все 4 этажа корпуса. Продолжается устройство фасада, работы по водоснабжению, отоплению, электричеству и наружным сетям, внутренняя отделка помещений. Планируемый срок сдачи объекта – 15 августа. Президент Татарстана призвал не сбавлять набранный темп и завершить все работы за неделю до срока сдачи. Также он отметил важность соблюдения всех технологий при строительстве подобного типа объектов.
Главное о Конституции, главное о России.
1 июля состоится Общероссийский день голосования по поправкам Конституции Российской Федерации. А проголосовать можно будет уже с 25 июня. В городах и районах начали работать волонтеры, которые информируют население о поправках в Конституцию. В парках, скверах, торговых центрах, там, где много людей, активисты рассказывают о предстоящих изменениях в основной закон. Они отвечают на вопросы граждан, предлагают поучаствовать в добровольческих акциях. В Башкортостане информационные точки работают в Уфе, Нефтекамске, Белебее, Стерлитамаке и других городах. С подробностями корреспондент Алексей Медведев.
Что именно вы хотели бы изменить в нашей жизни, именно в Конституции?
Изменить уфимцы хотели бы многое, и такая возможность у них будет 1 июля. Об этом людям на улицах города в эти дни рассказывают активисты. Волонтеры объясняют жителям, почему так важно участвовать в всероссийском голосовании, и какие именно поправки в Конституцию планируют принять.
Мы просто рассказываем о защите животных, о семейных ценностях, о том, что нужно поддерживать добровольческое движение и помнить исторические наши корни элементарно. То есть все, что важно для каждого из нас, вот о том и рассказываем.
По всей республике развернули информационные точки. К работе привлекли порядка 400 волонтеров. Взрослым раздают листовки, детям наклейки.
На баннерах, кроме информации об основных поправках в Конституцию, за которые можно проголосовать, размещены вот такие вот QR-коды, которые можно отсканировать и получить ссылку на сайт ЦИКа, где можно узнать свой избирательный участок по месту жительства.
В рамках программы «Мобильный избиратель» можно выбрать удобный участок по месту нахождения в любой точке России. Соответствующее заявление до 21 июня нужно подать на сайте госуслуг, прийти в МФЦ, либо в избирательную комиссию. Кроме того, проголосовать в этом году можно и досрочно.
Основной день – это 1 июля. Но при этом, в связи с тем, какая сложилась обстановка в нашей стране, участник голосования может проголосовать уже начиная с 25 июня.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Эльвина. Я волонтер акции взаимопомощи «Мы вместе».
В связи с пандемией коронавируса волонтеры организовали специальные колл-центры. Активисты обзванивают пенсионеров, чтобы узнать, есть ли у них возможность прийти на избирательный участок. Если нет, то голосование для них организуют на дому. По всем интересующим вопросам можно обратиться на горячую линию Центральной избирательной комиссии. Также на сайте госуслуг появился раздел, посвященный общероссийскому голосованию, где размещена подробная информация.
Главное о Конституции. Касается каждого.
Ежедневно на телевидении и на радио ГТРК «Татарстан» политологи, эксперты комментируют поправки в Конституцию, выносимые на голосование. Поправки касаются разных сфер жизни россиян. Сегодня остановимся на поправке по защите прав человека труда. Статья 75-я. Российская Федерация уважает труд граждан, обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируется защита достоинства граждан, уважение человека труда, обеспечивается сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство. В нашей студии побывал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фарахов.
На самом деле мы должны понимать, что любая поправка в Конституцию, которая одобрена тем более на всероссийском голосовании, она определяет очень существенные изменения в устройстве государства или в каком-то конкретном направлении. Вот непосредственно мы говорим о взаимоотношениях работодателя, работника и в целом развитии в государстве отдельных отраслей. Для нас очень важна сфера рабочих специальностей, для нас очень важна сфера тех специальностей, которые ежедневно создают добавленную стоимость. И вот комплекс поправок, которые сегодня предлагаются в Конституции, они как раз решают эту проблему. И вопрос и уважения к труду, и вопрос дополнительной социальной защиты. И подтверждением тому, что это действительно важно, является вот такая оценка гражданами по всероссийскому исследованию, в которой граждане оценили действительно очень высоко эту поправку. Это, безусловно, будет очень важным достижением и новым направлением развития нашей страны. Очень многие годы, работая в органах исполнительной власти, вот особенно в последние годы, работая в парламенте Российской Федерации, хочу сказать о том, что этот вопрос постоянно возникал. Поскольку именно обязательств государства, именно гарантии государства, которые были бы достаточно подробно прописаны, они отсутствовали. Казалось бы, можно было бы жить и без гарантии, и без того, что это прописывается в основном законе. Но вместе с тем, основной закон, он определяет устройство государства, а устройство определяет принятие последующих законов. То есть Конституция определяет вектор, в каком направлении будет развиваться государственная политика, законодательство. И вот фиксация этих моментов в основном законе, она чрезвычайно важна, потому что она в последующем будет определять вектор развития и принятие законодательства в этой сфере. А принятие законодательства обеспечивает и финансовое обеспечение этих обязательств. Поэтому это очень важно. Вот приведу простой пример. В эти дни мои коллеги вносят существенные изменения в трудовой кодекс, связанные с дистанционной работой. О чем это говорит? Это говорит о том, что жизнь меняется. И на самом деле, даже 5 лет назад, я уже не говорю в 93-м году, никто не предполагал, что дистанционная работа станет комфортной, но при этом мы должны понимать, что это бесконечные звонки руководителя, это объем работы огромный, экранное время зашкаливает не 8, не 12 часов, и законодательством абсолютно никаким образом не описаны права. Ну, в общем, возможности работодателя по отношению к своим работникам здесь колоссальные, и никто не защитит работника. Очень важно внести эти изменения. И случилось так, что это сделано из-за того, что коронавирусная инфекция, в общем, это действительно сейчас необходимо. Но жизнь меняется, и в своевременно внесенные изменения в Конституцию мы действительно определяем, определяем на многие-многие годы вперед развитие нашей страны. И мы фиксируем необходимость развития именно по такому направлению. Именно за этим я абсолютно согласен с Андреем. Это посыл законодателям формировать бюджет. Что это значит? Это значит, мы технику, мы должны увеличивать существенные объемы финансирования, мы должны повышать заработную плату преподавателям, мы должны создавать условия для молодых людей, чтобы их профессия была почетная, уважаемая, давала возможность качественно жить и, в общем-то, содержать свою семью. Именно для этого сейчас вносятся эти изменения, для того, чтобы мы определили на многие годы вперед вот именно вектор, и чтобы никто не сомневался, что он может свернуться в одну или другую сторону. Я хочу сказать о том, что очень много дискуссий идет, в каком направлении должна развиваться поддержка, может быть, отменить эти социальные налоги и так далее, и так далее. И вот вы понимаете, это действительно формирует направление устройства нашего государства в перспективе. И вот весь этот комплекс поправок, он действительно решает самую главную задачу. Россия – это социальное государство. И человек, главный человек, и человек труда в особенности, он не только заслуживает уважения, что впервые действительно прописано. Он заслуживает достойной оплаты труда, его защиты, и появляются новые инструменты. Не все они сейчас прописаны, но и в Конституции это не документ прямого действия. То есть за принятием Конституции, за процессом ее одобрения возникнет огромный объем задач, связанных с законодательной работой, с принятием нормативных актов правительства. Приведу простой пример. Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум еще в начале 2000-х годов был прописан в Трудовом кодексе. Но только полтора или два года назад он действительно стал равным. Это вот лишнее доказательство того, почему важно прописать это в Конституции. В кризисные годы, 15-е, 16-е годы, это была огромная разница. И теперь, формируя бюджет даже в самые тяжелые времена, времена, когда отсутствуют финансовые ресурсы, это станет приоритетом. И именно из этого будут приниматься решения. Ни у кого не возникнет проблемы индексировать или не индексировать пенсии, индексировать материнский капитал или не индексировать. То же самое с минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. То есть вот этот комплекс, это абсолютно необходимый, который действительно можно было бы рассмотреть несколько даже раньше, но вместе с тем закладывающий главные приоритеты на такую серьезную длительную перспективу.
Это был депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фарахов.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Статья 69. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия, оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Сегодня о поправках в этой сфере говорят Олег Морозов, член Совета Федерации от Республики Татарстан, Евгений Султанов, заведующий кафедрой конституционного и административного права КФУ, Тимур Кадыров, председатель Совета Молодежной Ассамблеи Народов Татарстана.
Когда мы говорим о территориальной целостности, мы предполагаем наш государственный суверенитет, целостность нашего государства как Российской Федерации. И новая поправка, которая появилась в ходе работы вот этого рабочего совещания, напомню, что эту поправку предложил не президент, она возникла в ходе работы вот представителей различных институтов нашего общества, различных его слоев. И мы говорим о том, что территориальная целостность нашей страны незыблема. И недопустимо вообще даже вести переговоры о каких-то территориальных уступках, если речь не идет о уточнении границ, что находится в рамках международного права и что допускается во взаимоотношении любых приграничных государств. Это возможно. Но отчуждать какие-то территории нельзя. И это записано в новом тексте Конституции, который предлагается для голосования. Поэтому, что касается нашего этнокультурного, территориального разнообразия, то те поправки, которые сейчас предложены, направлены прямо на обратное, на сближение и территорий, и этносов в части их культурного единства, потому что это единая культура огромного социума, которая складывается из различных, в том числе этнических составляющих, то есть национальных культур. Но это и культуры территорий, культуры субъектов федерации, которые частично различаются, потому что мы даже по языку знаем, что там пермяки говорят определенным говором, говорят, что вот наша татарстанская скороговорка – это тоже определенный тип речи, который выработался здесь. Понятно, что, скажем, Татарстан – это такой культурный котел, который много веков складывался из различных, ну, прежде всего, русской, татарской, татарской, русской культуры и двух конфессий крупнейших, и тоже имеет свою такую культурную и этническую специфику. И вот эта поправка говорит об одном, что мы, как огромное государство, как государство, которое имеет общую культуру, складываем ее из многообразия языков, культур, традиций, отличающихся и по территориальному, и по этническому, и по всем иным как бы компонентам. И когда в Конституции указывается, что мы учитываем это многообразие, что мы его уважаем и гарантируем развитие, это и создает тот фундамент общегосударственный, на котором, собственно, мы собираемся развиваться. Поэтому никакого даже намека на то, что в этой поправке содержится какая-то червоточина раскола, на мой взгляд, нет. Вообще, в Конституции, поскольку это документ прямого действия, это высший закон жизни каждого государства, прописываются, как правило, вещи, которые на уровне общественного сознания в голове давно существуют. Мы говорим о том, что люди равны, что должны действовать принципы социальной справедливости, государство должно заботиться о человеке. Что я сказал сейчас такого, чего вы не знали? Или что вы не считаете для себя совершенно нормальным и естественным? Но в этом и состоит смысл Конституции как документа, в который записываются базовые ценности, на которых держится данное государство, данное общество. И уточнение на усиливание каких-то ценностей, как это сегодня сделано в тех поправках, которые предлагаются обществу, это то, что мы как бы выстрадали вот этой жизнью, проверили на практике. Вот. Но Татарстан уже это доказал, показал. Вот мы многовековой вот этот вот плавильный котел, который создал эту уникальную культуру, это уникальное сожительство культуры и конфессий. Так вот, мы про это и написали в Конституции. Именно про это мы и написали. Мы сказали, вот это тот тип, тот путь, который для нас является базовым и правильным. Это та ценность, которую мы будем защищать. Мы территориальную целостность защищали до этого. За это наши отцы положили 28 миллионов жизней в годы войны. Но мы записали, что мы будем защищать свой суверенитет и свою целостность. Мы что, не понимали, что надо защищать свою историю, которую сегодня пытаются искажать? Мы всегда говорили, мы никому не отдадим право искажать нашу историю, память наших дедов и отцов, которые жизни клали за эту историю, за эту нашу сегодняшнюю жизнь. Но мы написали в Конституции, что государство гарантирует защиту исторической памяти. Это то, что в сознании, в мыслях каждого из нас должно получить закрепление в основном законе. Это важно.
Можно мне добавить в этой связи? Идея-то какая? Ведь тут есть опасения, я понимаю подтекст вот этого, что создание общероссийской культуры, формирование российской нации, оно приведет к тому, что пропадут этнонациональные, этнокультурные различия. И, строго говоря, Конституция, когда
гарантирует как разнообразие,
защищает,
да?
Говорит, мы защищаем
вот это разнообразие.
Это разнообразие, что нельзя понимать вот создание вот этой вот российской культуры, которая является достоянием, что приведет к тому, что этнокультурное разнообразие у нас пропадет.
Так же, как мы говорим про язык. Совершенно мы говорим, что есть государственный язык русский, но все другие языки имеют такую же точно государственную защиту, как русский язык. И право каждого человека пользоваться своим языком, а в республиках и объявлять свой язык национальный наряду с русским в качестве государственного. Это право республик, которым, кстати, пользуется и Татарстан.
Тимур Кадыров, как председатель Совета Молодежной Ассамблеи народов Татарстана.
Конечно, для представителей тех народов, которые проживают на территории Республики Татарстан, это событие, наверное, очень важное. Многие народы, наверное, таки ждали этого. То же самое, как сегодня сказал Олег Викторович, это уже сложилось веками, и сейчас это закрепляется. Для народов Татарстана, которые проживают на территории Республики, это очень важно. Ну, например, у нас есть в Доме дружбы многонациональная воскресная школа. Она сначала была, это просто инициатива молодежи, чтобы сохранить свой язык, и инициатива национальной национально-культурных автономий, чтобы сохранить свой язык, посчитали необходимым открыть многонациональную воскресную школу, чтобы дети могли учить свой родной язык вне школьной программы. И со временем многонациональная воскресная школа стала таким муниципальным уже официальным учреждением, получила статус официальной школы. Уже там занимаются более чем на 20 языках, сейчас уже занимаются дети. Этот закон нам позволяет и в образовательном плане еще и учебники правильно выстраивать, сертифицировать, чтобы дети учились не на учебниках, которые приводятся из других регионов или из-за рубежа, а чтобы дети учились на тех учебниках, которые разрабатываются здесь, на территории Российской Федерации, по стандартам, которые подходят по законодательству России. Поэтому для и народа Татарстана, который вот у нас национальной культурной автономии, все откликаются на эти поправки и активно принимали участие. Мы неоднократно уже встречались по изменениям, по поправкам в Конституцию. Фарид Хайрулович к нам приезжал, разъяснял для руководителей национальных культурных автономий все нюансы, которые связаны с этими поправками, он разъяснял. И здесь руководители национальных культурных автономий приняли это с воодушевлением. Сейчас ведется разъяснительная работа, чтобы руководители национальных культурных автономий донесли до представителей своего народа, в чем же главная заслуга и за что нужно голосовать.
Голосуем вместе, формируем будущее.
А теперь обратимся к поправкам, защищающим семейные ценности и детей. Статья 67. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечений. Добавлю, что сегодня политика современной России направлена на возрождение ценностей многодетной семьи. Государством оказывается всеобъемлющая поддержка многодетным семьям. Создаются условия для повышения уровня и качества многодетных семей и ее общественного престижа. Ярким примером тому является проведение ежегодного всероссийского конкурса «Семья года». Во всех регионах страны уже прошли конкурсные испытания. Теперь победителям предстоит защищать честь своего города на федеральном этапе. В списке конкурсантов несколько семей из Мордовии. Все подробности у Ирины Колесниковой.
Здравствуйте! В Мордовии названы имена победителей регионального этапа конкурса «Семья года». Все испытания из-за пандемии проходили в дистанционном режиме. В этом году поступило 10 заявок. Участники боролись за победу в 5 номинациях. В итоге 3 ячейки общества будут защищать честь нашего региона на всероссийском этапе. Мне удалось встретиться с уникальными участниками конкурса с семьей Адушкиными. Итак, знакомимся: муж и жена Людмила и Василий. Вместе со школьной скамьи. Они оба из многодетной семьи. А сегодня великолепные родители 6 талантливых мальчишек и девчонок. Быть мамой 4 девочек и 2 мальчиков – это огромный и ответственный каждодневный труд. Но сама Людмила говорит, что это подарок судьбы. Она своим примером показывает и доказывает, как можно, полностью отдавая себя детям и семье, быть успешной и счастливой. Каждую минуту проживать с любовью, верой и надеждой. Радуюсь всему, что дает тебе жизнь. Вместе им по силам любые испытания, говорит многодетная мама Людмила Адушкина. Ярким примером является победа в номинации «Многодетная семья».
Моя семья уж большая, состоит из 8 человек. У меня 6 деточек моих. Первый ребенок появился в 2009 году, когда я заканчивала 3-й курс. Соответственно, второй ребенок появился, когда я заканчивала 5-й курс. Получив своих 2 диплома, у меня уже было 2 детей. Вот. И так потихонечку наша семья росла. Но они мне не мешают, там, например, в каком-то личностном развитии. Они даже меня вдохновляют. Поэтому мы все вместе. То есть с появлением каждого ребенка открывается, знаете, как еще одно дыхание какое-то, либо какие-то планы. На этом мой рост не заканчивается. Как многие думают, знаете, что многодетность – это вот только дети, дом и застиранный халат. Поэтому я по большей части, наверное, хочу рушить этот стереотип, что многодетность – это, знаете, больше как порог. Нет, это большое счастье. Ну и труд, конечно, немало.
Пока глава семьи работает, Людмила занимается воспитанием и развитием детей. Несмотря на юный возраст, они уже сейчас настоящую гордость родителей. Детишки хорошо учатся, занимаются творчеством и спортом, достигая определенных успехов. Многодетная мама Людмила Адушкина убеждена, что отношения в семье должны выстраиваться только на доверии и только на взаимопонимании.
Наверное, дети многодетной семьи растут немного в другой ауре, что ли, можно так сказать. Хотя и разные бывают детки, и ревность бывает, но у моих нет ревности, они очень помогают. Один там, например, что-то не может. Не беспокойся, я сейчас убегу, помогу. А мне, конечно, это большая помощь от них. Муж, конечно, у меня золотой человек, я им очень горжусь. Он для меня большая помощь, и я его очень сильно уважаю. Все свое время в нерабочее он посвящает нам. Поэтому у нас вот нет такого, чтобы мы как-то, знаете, отдыхали порознь. Вот у нас отдых вместе, работа вместе. Секрет семейного счастья, наверное, в общении. Это не только с детьми, с мужем. То есть мы стараемся разговаривать на все темы, стараемся обсуждать. Я хочу, чтобы они чувствовали, что именно в семье их защита, их поймут, они могут поделиться. Я считаю, что вот от этого счастье семейное и крепость, наверное, будет расти. Участвуя в данных конкурсах, хочется популяризировать семью, потому что чтобы люди не боялись, чтобы видели, что это не оковы, а это большое счастье.
Участвуя в региональном этапе конкурса «Семья года», три семьи из Мордовии стали победителями в разных номинациях. По мнению сотрудника Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии Ольги Федотовой, все ячейки общества заслуживают слова благодарности и уважения.
Конкурс направлен на укрепление семейных ценностей, пропаганду опыта гармоничных семейных отношений, ответственное родительство.
Впереди самое важное и главное испытание. Это всероссийский этап конкурса. Если сравнивать с прошлым годом, то количество семей растет. Их было более 3000. И все они уникальны. Главная цель подобных конкурсов – не только показать престиж семейного образа жизни, но и рассказать о секретах и ценностях многодетных ячеек общества, которых сегодня становится все больше и больше. Итак, все болеем за многодетные семьи Мордовии. Итоги будут подведены осенью. Награждение победителей состоится в Москве. Отмечу, что по итогам всероссийского конкурса будет издана почетная книга под названием «Семья года», куда войдут истории семьи победителей, описанием их традиций и семейных ценностей. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Великой победе посвящается.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. Столица Удмуртии, Ижевск, была далека от линии фронта, но сюда перевезли полсотни крупнейших заводов военного профиля. Именно здесь создавали и испытывали оружие для советской армии. Слово историку-краеведу Евгению Шумилову.
Вот это в годы войны был завод номер 74. Здесь все четыре этажа этого грандиозного корпуса, построенного еще в начале 19 века, они все были заполнены станками. Испытывали на реке, на Иже, ниже плотины. Была пристрелка не на самом Иже, а на берегу. И рикошетили иногда пули, ну и какие-то маленькие там снаряды. И действительно залетали вот туда, вот в здание бывшей женской гимназии и так далее. Это такие казусы были. Но это считалось ЧП. Хотя весь Ижевск, конечно, знал, что у нас тут что делают. И бухало все в Ижевске, и молота бухали, и вот эти разрывы всякие. Но все это было, в общем-то, секретно.
Все корпуса Ижмаша были заняты под оборонное производство. Только здесь выпускали самое массовое стрелковое оружие – легендарную трехлинейку, винтовку Мосина. В день 12 тысяч, за 4 года – 11 миллионов. Простое и надежное оружие создавали женские руки, рассказывает методист по экскурсионной работе музея Ижмаш Ирина Рылова.
И приходя на завод, женщины прекрасно понимали, что каждое изделие, которое они изготавливают, приближает к победе. И это изделие идет на фронт, и, возможно, ее муж, сын, отец возьмет в руки эту винтовку, и она должна стрелять. Процент брака должен был сведен, естественно, к минимуму.
Образцы военной техники теперь музейные экспонаты. И это не только винтовки. Пистолеты, револьверы, карабины, ствольные заготовки, а еще противотанковые ружья и грозные пушки и пулеметы. За сутки ижевчане вооружали одну авиа и стрелковую дивизию. 90% всех фронтовых максимов из Ижевска, продолжает Олег Зорин, директор экспоцентра Ижевского мотозавода.
Наши конструкторы придумали вот такую горловину. С помощью вот этого отверстия можно было охлаждать ствол пулемета. То есть это приспособление очень помогло нашим бойцам.
У станка, как на передовой, по 12 часов в сутки, без выходных. Заводчане месяцами не выходили из цехов. Женщины, старики, дети и подростки. По редкой и чудом сохранившейся фотографии российский скульптор Павел Медведев создал памятник героям Трудового фронта. Кстати, он появился в прошлом году рядом с Ижевским государственным техническим университетом, недалеко от памятника легендарному оружейнику Михаилу Калашникову. Здесь трое мальчишек, и на заводах их было сотни. Усталые, голодные, чтобы они могли дотянуться до станков, детям под ноги подставляли ящики. Горожане этот памятник сразу полюбили, но вместо цветов детям несут конфеты. Это реальные люди. И сейчас в Удмуртии ищут родственников мальчишек. А может быть, они и сами еще живы. Известно, что работали на Ижевском механическом заводе. Тогда он был под номером 622. Именно туда в основном отправляли детей, рассказывает знаменитый конструктор стрелкового оружия Владимир Ярыгин.
Завод, безусловно, недостроен был. Оборудование даже не все было. Но люди работали, большинство работ выполнялись вручную.
Каждый четвертый житель Удмуртии ушел на фронт. 150 тысяч работали в тылу. Ижевску в этом году 260. Это крупный промышленный центр. И сегодня у станков внуки и правнуки тех, кто своим трудом победил фашизм. Оператор станков с ЧПУ Ижевского мотозавода Максим Линок.
Мне нравится приходить на завод, работать, производить продукцию, делать что-то важное для города, для страны.
Что когда-то было секретным, сегодня постепенно становится городской историей. И сотни тысяч ижевчан надеются, что столице Удмуртии Ижевску присвоят почетное звание города трудовой доблести. Хамида Гайфуллина, Елена Лебедева, Ижевск.
На позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простилася на ступеньках крыльца и пока затуманены видеть его паренек на кошке на девичье. Все горело на нем. Парня встретила славная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. Ты, девушка милая, где ж ты мой огонек? Где ж ты, девушка милая? И подруга далекая парню весточку шлет, что любовь ее девичья никогда не умрет. Все, что было задумано, в свой исполнится срок. Не погаснет без времени за
золотой огонек. И становится радостно на душе у бойца от такого хорошего, от ее песнеца. И врага ненавистного крепче бьет паренек за советскую родину, за родной огонек. За советскую родину, за родной огонек.
Продолжаем объединенный радиожурнал «Семь республик» между Волгой и Уралом. В период пандемии особо пострадала сфера туризма, но в регионах находят выходы из сложившейся ситуации. Сейчас работа нацелена на развитие внутреннего туризма. Как она строится в республике Мариэл, расскажет корреспондент Марийского радио Константин Микчилов.
Россия должна уделить особое внимание формированию внутреннего туризма, открывать новые направления. Такое мнение 7 мая выразил президент страны Владимир Путин. И в нашей студии человек, который активно работает в области туризма, гид-экскурсовод Наталья Дудина. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Дело в том, что совсем недавно гиды России вместе собрались и решили
объединиться,
да, и очень хорошую
тему. В такой сложный момент. Вообще, в целом, хотелось бы сказать, что онлайн-экскурсии, они были уже в Европе, гиды российские вот по Европе проводили онлайн-экскурсии. И так у нас тоже возникла такая идея. На самом деле, идея была у Лилии Калимулиной, у гида из Татарстана, из Казани. И да, она создала чат в Инстаграм, страницу в Инстаграме, и мы как-то объединились. И так вот мы сделали, получается, один такой марафон. Марафон назывался «Россия ближе». И да, там были гиды и из Калининграда, из Томска, из Новосибирска, из Казани, конечно же. Ну и мы тоже, в частности, участвовали в этой экскурсии. Онлайн-экскурсия, она была проведена в марте, как только уже самоизоляцию объявили. Я провела онлайн-экскурсию по Йошкар-Оле.
Вот ты в самом начале разговора отметила, что это марафон, и он несколько этапов имеет. То есть это не просто разово сделали и забыли. Можешь немножечко поподробнее рассказать, что это за этапы такие?
Ну, первый этап, первый марафон – это «Россия ближе», где уже гиды-экскурсоводы, они объединялись и проводили онлайн-экскурсии, то есть показывали достопримечательности. Ну, а второй этап – это уже более такой материал творческий, креативный. У каждого экскурсовода был свой подход. Это гастрономический тур, гастрономическое путешествие по России. И действительно, то есть если бы я была бы зрителем, я могла бы подключиться к данному вот марафону, да, и каждый день смотреть разные уже экскурсии, гастрономического плана, национальное блюдо каждый день разных городов. Это и Кострома, это и Тула, это опять-таки Новосибирск, это и Калининград, и Алтайский край. То есть мы практически смотрели все. Каждый день можно было это наблюдать.
Когда наша республика подключалась вот к этому марафону, да, у вас было включение. Откуда оно вообще было? Я так понял, что это дом.
Для начала я показала маршрут от Селивакакшельска до Йошкар-Олы по городу, и вот по достопримечательностям, прогуливаясь у объектов показа, есть также и такие места, как музей шоколада, у нас есть сырная лавка, музей сыра. Все это я тоже показала, рассказала об этом, что можно здесь посетить, допустим, это место, что-то попробовать. А потом, уже позднее, сделав анонс, мы провели просто, да, вот такую можем сказать, даже целостную такую программу на праздник Агапарим, который был буквально недавно, на той неделе. И на праздник мы с моей мамой приготовили национальные блины Ширашан Милна, приготовили подкоголя, приготовили пулашкамуны и другие блюда национальные. И, конечно же, была такая возможность показать это, рассказать обо всем этом. И это тоже, как и для меня, был такой интересный опыт. Ну и для зрителей, по-моему, тоже было очень познавательно.
Немножечко расскажем, да, для наших слушателей. То есть это из себя представляло не ТВ-шоу, где ты просто готовишь, положить столько, положить столько, а это немножечко было действительно как туристическое, ведь ты не просто рассказывала о блюде самом, о рецепте, но еще ведь о смысле приготовления.
Конечно, потому что я более чем уверена, что не только народ Мари, да, как мы говорим, уникальный народ, но и другие народы, у всех есть особенные какие-то нюансы при вкушении этих блюд. Каждое блюдо несет особый смысл. Тем более у нас, у народа Мари, это просто какой-то уже целый культ, можно сказать, который переходит от поколения в поколение. В традиции семьи возрождается, от семьи это уже зависит, вот эти данные традиции. Ну вот у нас в семье тоже все сохранилось, да, все-таки это не просто блюдо, это что-то особенное.
А когда личные экскурсии проводишь, вообще включается в тур как раз обед национальным блюдом?
Конечно, очень.
Все равно включается?
Да, конечно.
К чему я спрашиваю? Дело в том, что в прошлом году, когда проходил праздник Угинда, Ростов-на-Дону связывался с нами, я выступал у них в прямом эфире, и они, конечно, были удивлены тому, что маленькая республика, и у нас есть праздник хлеба. А они вроде бы как территория, которая славится своими хлебными полями, и у них нет такого праздника. И, собственно говоря, для них вообще было очень интересно, что наша национальная кухня – это не просто кухня, а это определенное обрядовое значение. И вот здесь вопрос, когда приезжают туристы из других регионов, что им больше всего нравится, как они воспринимают нашу кухню?
Ну, прогуливаясь уже по Ишкар-Але, например, да, заходя, конечно, в кафе, обязательно рассказываем, что это, какой рецепт, где использовали, в каком значении использовали, да, если мы, в частности, говорим о религиозном значении. И так далее, все это проговаривается. И, конечно же, как экскурсовод все подаст, так они и воспримут. И опять-таки, главное, доверяют ли они этому экскурсоводу.
Онлайн-марафон, который вы сейчас вот проводите, гастрономический туризм, это конечная точка или дальше будет этап?
Я, конечно, надеюсь, что мы дальше уже будем вместе сотрудничать, потому что мы, самоизоляция когда уже началась, благодаря этому случаю мы все познакомились, мы объединились, мы друг друга поддерживаем. И я в надежде, что мы будем сотрудничать дальше, и можно было, конечно, уже формировать какие-то новые интересные продукты и проекты. Вы представляете, как только мы выходим в эфир, я уже понимаю, что, ну, все, экскурсовод уже на втором плане. Ну, а как же, такая красота у них на телефоне. Все очень хвалят нашу набережную. В первую очередь, прямо набережная Брюгге, это вообще популярное очень место, действительно. Очень много таких сообщений получаю, что не ожидали, что Ишкар-Ала это такой красивый город.
О разработках КОМИ-научного центра рассказывает наш корреспондент из Сыктывкара Семен Максаков.
Вся страна наблюдает, как в Норильске ликвидируют последствия разлива дизельного топлива. В реки Амбарная и Далдыкан попало больше 20 тысяч тонн топлива, площадь загрязнения 180 тысяч квадратных метров. В ликвидации последствий катастрофы могли бы использоваться и разработки ученых Института химии КОМИ-научного центра. В основе нового сорбента – целлюлоза, лигноцеллюлоза из древесного и травянистого сырья. Кроме того, для его создания можно использовать и макулатуру. В разговоре участвуют заведующая лабораторией химии растительных полимеров Института химии КОМИ-научного центра Елена Ударатина.
Есть разнообразные сорбенты. Из последних на основе макулатурной массы, картона. Наш лучший сорбент на основе лигноцеллюлозы, то есть мебеленой целлюлозы. Чем они хороши? Чем отличаются наши сорбенты? Они гидрофобные, то есть специально делается обработка, чтобы придать им гидрофобное. Что это значит? А то есть они вообще не поглощают воду, и при распылении, так сказать, на водной поверхности, они просто свободно плавают достаточно долгое время. Поглощают избирательно нефтепродукты. На это нефтяное пятно, делается заграждение, но в основном это всегда так. На поверхность распыляется. Есть всякие различные установки для нанесения сорбентов на поверхность. Количество, естественно, должны рассчитываться по сорбционной емкости. А сорбционная емкость у каждого сорбента своя. Она будет отличаться от основы. В данном случае у этого сорбента хорошая поглотительная емкость от 9 и больше до 12 грамм нефтепродукта на 1 грамм сорбента. Он плавает, нефтяная пленка разрушается, постепенно нефть садится. Но происходит это в течение 15-30 секунд. В чем особенность? Он вот в насыщенном, сатурированном виде, он будет долго плавать. Он больше 30 суток может плавать, а это хорошо, потому что если некоторые сорбенты хоть и поглотят нефть, но они насытятся и падают на дно, тем самым делают вторичное загрязнение дна. С нашим сорбентом это не происходит. С отработкой можно отжать, во-первых, чтобы вот эту сорбированную нефть освободить и отправить ее на регенерацию, из остатков сделать топливные брикеты и сжечь, или же, поскольку основа биоразлагаема, то есть подвергнуть биоразложению различными микроорганизмами. Есть также микроорганизмы, которые разлагают целлюлозную основу, лигноцеллюлозную и нефтедеструктор также есть. Эту разработку можно вот не только для таких вот аварийных разливов, да, нефтепродуктов использовать, она также хорошо используется в быту или на каких-то там заправочных станциях, ну где вообще на малых предприятиях, на предприятиях, где работают с органическими жидкостями, с нефтепродуктами для очистки почв. Если немножко окунуться назад к истокам этой разработки, разработка была сделана по заданию правительства, когда в 1994 году произошел аварийный разлив нефтепродуктов в Усинском районе. Правительство дало нашим ученым задание разработать такой материал сорбционный, который бы эффективно поглощал вот нефть именно с водных поверхностей. Что успешно было выполнено? В течение вот 5 лет ученые нашего института разработали такую технологию, получили ряд линейку материалов сорбционных. И вот как раз в это время было сотрудничество с ЛПК, поэтому в основном были сделаны сорбенты на основе технической целлюлозы, ну, которая выпускается в ЛПК как основной продукт, и отходов целлюлозно-бумажного производства. Все эти разработки были запатентованы в течение 1997-2000 года. Авторами этих работ является бывший директор нашего института, сейчас научный руководитель Александр Васильевич Кучин, бывший заведующий лабораторией химии и древесины тогда Валерий Анатольевич Данин, ну и другие сотрудники. По этой же технологии разработаны, ну то есть сейчас берем несколько другое сырье.
Почему нет промышленного производства, так скажем?
Мы свою как бы часть сделали, да, получены лабораторные образцы, испытанные в лабораторных условиях, но дальше нужно рассчитывать экономическую стоимость этого продукта и вообще технологии, насколько она будет выгодная. То есть в малых масштабах это все выполнимо. Деньги, инвестиции нам нужны и помощь экономистов.
Кто-то бизнес-план.
Да.
В республике надеются, что Коми-научному центру удастся найти финансирование для производства сорбента в промышленных масштабах. И новые исследования лаборатории химии растительных полимеров в области очистки воды будут известны широкому кругу компаний в стране. Семен Максаков из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист «Радио Татарстан» Йылдыз Крепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Пишите нам. Адрес в Казани. Улица Шамиль Усманова, дом 9, радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Телефон в Казани 555-8008. Адрес в сети интернет trt-tv.ru. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.